Так, вроде настроил. Дандават. Продолжаем читать Шримад Бхагаватам в переводе Бхактичитания Бхартисвами Махараджа. Так, надеюсь, что меня слышно. Книга 6, глава. Да, хорошо. Книга 6, глава 16. Читракету лицезрит Всевышнего. Шука сказал: но прежде чем открыть заветную молитву, вечный странник Нарада, прибегнув к волшебным силам, позволил скорбящему царю и его домочадцам увидеть душу покойного царевича. Помните, как жены отравили сына Читракету? Святой Нарада сказал: блаженная душа, посмотри на своих отца и мать, посмотри, какую боль ты причинил любящим родителям своей смертью. Если изволишь, я могу оживить тебя, вернуть в тело, и тогда остаток жизни ты проведешь среди родных и близких в роскоши и удовольствиях на царском престоле. Усопшая душа отвечала: я пережил много рождений, скитаясь по свету. Дабы пожинать плоды прошлых дел, я рождался в телах богов, животных и людей. И в какой жизни у меня были отец и мать, которым из них ты предлагаешь мне нынче вернуться? Каких родителей ты приказываешь величать любимыми? Отношения между живыми существами непостоянны, как погода, солнечная и безветренная. Она сменяется тучами и бурями. Сегодня мы родные, а завтра станем чужими. В этой жизни друзья, а в следующей враги. Нынче считаем кого-то своими близкими и готовы отдать за него жизнь. А завтра ненавидим и желаем смерти. Мы переходим от одних родителей к другим, как золото на рынке, от торговца к покупателю, который, попользовавшись, снова несет ее в лавку скупщика. Мы привязаны к домочадцам лишь потому, что считаем их своей собственностью. Точно домашних зверьков. Пока животные в моем владении, я питаю к ним привязанность, а продав, быстро охладеваю. Отношения между близкими также недолговечны, как и их тела. Плоть рождается и умирает, но душа живет вечно. Вне плоти мы друг другу не родители, не дети, не друзья, не враги. То есть мы испытываем привязанности к близким только если считаем себя телом. То есть до тех пор мы не вступили на путь сознания Кришны, так это сказать, официально, да, пафосно немножко. Пока мы думаем, что вот мы это мы, и у нас есть некая душа. То есть мы можем говорить, что у души есть тело, но по факту мы можем жить как тело, считая, что у этого тела есть создатель. То есть где существует наше тело? То есть вот где оно существует? Кто скажет, где существует тело? Да. Тело существует в уме, больше нигде оно не существует. То есть вот если мы понимаем, что вот есть «я» — это «я», не то, что даже есть «я», а «я» — это «я», «я» — это «я», у меня есть ум, как некая такая надстройка, а у ума есть тело. Вот это правильное понимание положения вещей. Да.
Получается, ум – это мое качество, мое свойство, да? Или ум... это мое состояние? Какое слово больше подходит?
Ум – это некая субстанция, где мы как бы формируем вот эти качества, которые приписываем себе. То есть ум – это не я. Вот это главное надо понять.
Ну, вот ум – это... что-то совсем отдельное от меня или это мое свойство?
Если мы...
Мое видоизменение, может быть, так.
Но в чистом виде у души как бы нет ума. Вот этого материального ума у нее нет. Это примерно можно сравнить со сном. Вот, допустим, сон, можно сказать, что... Вот где существует сон, да? Вот сон существует в уме, как бы.
Да.
Сон существует в уме. И вот в этом уме возникают различные образы, которые мы в состоянии сна путаем с собой, думаем, что это происходит с нами. Вот точно так же материальный мир весь с его бесконечными образами существует в уме. Ну, то есть сознание, обракинутое как бы вовне, вот, это и есть ум, как бы. Вот, если, допустим, вернуть все в себя, начиная с чувств, чувства, связанного с умом, ум вернуть в себя, то ума не останется, как бы останется только одно я. Ну что значит вернуть? Это же образное выражение, да? Вот. Это же образное выражение. Ну, Шитар Махарадж предлагал метод неки-неки. Помните, да, когда отсекается все, что есть не я. И в сухом остатке остается я. Вот. Таким образом. Ну, то есть, любая йога, она предполагает нахождение вот этого, ну, самого себя, по сути, самого себя. То есть, ну, когда живое существо находит самого себя, оно понимает, что это я никуда и не девалось никогда. Не то, что оно нашло его, до этого ее не было, а оно нашло, собственно, я. То есть, оно и было всегда я. Я всегда было, то есть я и есть я. Ну, это настолько просто, я есть я. И я, ну, как бы, я существую вечно. Нет, у я нет, я не попадает под временные и пространственные характеристики. То есть оно ни во времени, ни в пространстве. То есть оно не перемещается и не претерпевает никаких изменений. То есть я – это я. Вот, соответственно, на этом уровне, то есть, исчезают все беспокойства, потому что со мной ничего произойти не может. Абсолютно. Потому что вот эти все изменения, они меня не касаются. Просто, то есть, я с ними не соприкасаюсь, это невозможно. То есть, я не могу соприкоснуться. Но так же, как я, допустим, не могу соприкоснуться с тем, что происходит в телевизоре. Да, я не могу в телевизор запрыгнуть. Ну, то есть со мной не происходит то, что... тех событий, которые происходят, да, на экране телевизора. И никак ты не можешь с ними соприкоснуться. Как бы ты ни старался, да? То есть ты в компьютер, в монитор не можешь нырнуть. И с тобой ничего не происходит. Точно так же здесь, то есть с тобой ничего не происходит. Вот. И все, что происходит, это не, ну как, не со мной. Все события, они не затрагивают свою душу. Отношения между близкими также недолговечны, как их тела. Плоть рождается и умирает, но душа живет вечно. Вне плоти мы друг другу не родители, не дети, не друзья и не враги. Душа вечна, бестелесна, не имеет размера. То есть, ну, то есть материальные любые как бы категории, они никак к душе не относятся. Но даже мы, в принципе, к таким категориям, как любовь, там, нравственность, мысль. Мы же не можем их Но грубыми, измерить грубыми инструментами мы не можем длину мысли, да, в сантиметрах измерить. Никак же. Или сколько весит мысль? 3 грамма или 10 килограмм? Ну, никак. Вот. И тем более к душе это никак.
Пощупать не можем.
Да, и пощупать. То есть никакими органами грубыми мы не можем зарегистрировать даже характеристики ума. Вот. Что уж говорить о душе. Она, душа наполняет тело жизнью, как Всевышний Вселенную. Душа – свет, и свойствами подобна своему Создателю. Она самодостаточна. Сама по себе душа не питает к окружающим ни любви, ни ненависти. Для нее не существует ни своих, ни чужих. В своем естественном состоянии она безучастно взирает на происходящее, не разделяя события на добрые и худые. Отстранившись от происходящего, душа не пожинает плоды дел, ибо видит, что не совершает их. Кто узрел высшую причину или связь с происходящим, тот не испытывает от происходящего ни радости, ни горя. За происходящим стоит неизменный вне добра и зла, потому в глазах прозревшего приходящее не окрашено в добро и зло. То есть Бхагава там указывает нам направление, в какую сторону нам направить свои усилия. Вот, по сути, религия должна выполнять вот эту функцию. То есть религия должна, ну, как минимум, привести человека вот к осознанию собственного «я», что еще называется освобождение или мукти. Вот еще есть термин «нирвана». Это все относится вот к этому. Ну, то есть, любая, как говорим, духовная традиция, духовная практика, надо привести вот к этому, ну, в вайшнавизме как минимум, конечно, к этому. Но тем не менее, но, то есть, как бы, живое существо, оно склонна по своей природе, ну, к некому поклонению, к религиозной деятельности. То есть это заложено. И попадая в ту или иную духовную структуру, есть такая опасность, как бы, ну, что называется, застрять в ритуалах, то есть забыть, в чем же вообще их смысл. Вот. Этому, надо сказать, подвержены 100% из 100 людей почему-то. И как бы мы видим, что в религиях вот приходим, да, там, допустим, прочитали Бхагавад-гиту, прочитали Шримад-Бхагаватам, начали осознавать свою вечную природу, приходим в духовную организацию и вдруг видим, что люди зачастую занимается совсем не этим. То есть их цели, они, ну, совсем какие-то другие. Но это происходит, я говорю, в 100% случаев из 100. Такова судьба всех духовных сообществ. Поэтому как бы здесь уже встает вопрос о индивидуальном пути. То есть кто какую цель ставит. То какую цель ставить. Если у человека, допустим, цель как-то просто поудобнее устроиться за счет религии в этом мире, то есть то, что религия ему может дать, ну, я имею в виду не религия, конечно, но некая группа людей, то, что может дать, то есть он получит некий такой некую удобную форму существования в этом мире, ну, такую как бы более-менее уравновешенный, плюс какие-то бонусы в виде власти, каких-то постов, в виде славы, могут тебя начать считать каким-то там продвинутым духовным лидером, старшим преданным, или там лидером-слугой, ну, кем угодно. То есть, вот. И если как бы цели вот такие у живого существа, человека, то, соответственно, он вот в таких псевдорелигиозных в сообществах он остается, потому что, ну, это соответствует целеполаганию. да, то есть вот была жизнь какая-то беспросветная совсем, а тут вроде как все наладилось, по воскресеньям в храм, и как-то настроение улучшилось, чувствуешь свою сопричастность с Богом, и уже появляется уверенность в завтрашнем дне. И, кстати, любые священные писания, те же веды, они сбивают с толку таких неискренних, лицемерных искателей, которые хотят здесь поудобнее устроиться. Они говорят, что если ты там прочитаешь какую-то главу, то ты и в этой жизни обретешь богатство и жену, и после жизни будешь наслаждаться. Ты в Бхагаватам даже есть. И ты в этой жизни, то, ну, и в этой жизни, и в следующей жизни. То есть это та же идея, что и, допустим, у мусульман, когда говорят, что вот, то есть ты и в этой жизни будешь хорошо устроен, и в следующей жизни ты попадешь в какие-то райские кущи, где у тебя будут девственницы и самые лучшие барашки шашлыком. Или у кришнаитов это дерево желания, и Кришна будет исполнять твои желания. Это как бы Махарадж вот говорил в одной из лекций, что это, ну, обыкновенный материализм, то есть желание поудобнее устроиться. То есть это, ну, то есть вайшнавы говорят, что если человек идет действительно по пути к Господу, то на этом пути он потеряет рано или поздно все. Потому что Кришна, ну, то есть Господь, он не терпит конкурентов. Таков уж его характер. То есть он заберет все в конечном итоге. Потому что должен остаться только он. Сознание живого существа. Только он. Конкурентов здесь быть не может. Господь ревнив. То есть наш Господь Кришна, он ревнив. Но для этого живое существо. Ну как, заберет, ну то есть он может забрать, допустим, отнять все. Ну вот если, допустим, человек сильно привязан к чему-то материальному, Кришна может все это отнять. А может отнять, да, все. То есть, допустим, человек сказочно может разбогатеть, к примеру, и вот понять, что это богатство тяжким грузом легло на его плечи и как бы, ну, человек потеряет последние какие-то надежды на существование в этом мире. Такое тоже может быть. То есть как угодно. Но если вот человек идет к Кришне, то вот он будет терять.
То есть он привязанности в этом
виде. Да, привязанности. Но методы уже, ну, он сам решает. Какими методами он заберет, да. То есть он, ну как, ну привязанности, то есть он очарование заберет этим миром. То есть человек окажется, ну как минимум, в некой пустоте. То есть он потеряет ориентиры в этом мире. То есть это хороший признак. И в таком состоянии может возникнуть вот та вот самая молитва. Как у Рагунатха Даса Госвами, которого Господь забрал абсолютно все, но не дал себя. Помните, да, эту историю? А когда молодой человек был знатного рода, хорош собой, богат, женат на самой красивой девушке, говорят, во всей Индии, ради Господа Чайтаньи оставил все. И в конечном итоге он даже ел пищу, то, что коровы не едят в Пури, но он не обрел Господа. То есть Господь у него забрал все, ну или он ради Господа оставил все. Но обратившись к Господу, а Господь же ушел, да, потом, в конце концов. Он исчез вообще. 48 лет. И он пошел во Вриндаван. Ну, ему, конечно, Махапрабху указывал, куда идти. К Рупе и Санатане. Ну, в общем, он обрел Господа. Вот Рагунатха Дас Госвами, он обрел. через учителей, через духовного учителя. Ну, это уже как бы, это уже вайшнавизм. Но сначала он потерял все. То есть, как Сарасвати Такур говорил, как там он говорил, Бхукти, Мукти и Сева. Да? То есть сначала живое существо наслаждается, потом разочаровывается, ищет, отстраняется, ищет некой свободы. То есть ему это все в тягость, все мирские привязанности, родственники, богатство, дома, там прочее, все, что он нажил непосильным трудом, это его тяготит, он ищет свободы. Потому что все порабощает в материальном мире в конечном итоге. То есть нам кажется, что мы обретем что-то и станем свободными. Но мы обретаем наше же имущество в виде домов, родственников, домашних животных, оно нас и порабощает. Возьмите любой аспект. То есть оно требует заботы, времени, средств для содержания. То есть, казалось бы, мы хотели обрести свободу. Как вот сейчас, как построим дом, дети, жена, как заживем. Вот. Это все высасывает из нас энергию. Вот. Мы сейчас не говорим, что если это все используется в служении, это, конечно, это уже бхакти. Ну, вот в обычном смысле. То есть оно порабощает живое существо, оно стремится к освобождению. Но это освобождение, оно тоже в конечном итоге не дает того, что мы ищем. И, как правило, вот этот период, когда метание между свободой и погружением в материю, он может затянуться на много жизней. Пока мы не поймем, что как и все принадлежит Господу, и надо использовать все в служении. То есть не метаться между Богом и тьягой, а погрузиться в служение. То есть направить все, что есть на данный момент, то есть свои чувства, свой ум, ситуацию, то есть обратить во служение. То есть это, как говорят вайшнавы. То есть вайшнавы, они не просят освобождения, они как бы просят возможности служить. Даже не служение, а возможности служить. Потому что это нагло просить служения Господу. Хотя бы возможности. Да. Сама по себе душа не питает, как... там прочитали. Отстранившись от происходящего, душа не пожинает плоды дел, ибо видит, что не совершает их. Кто узрел высшую причину и ее связь с происходящим, тот не испытывает от происходящего ни радости, ни горя. За приходящим стоит неизменный вне добра и зла, потому в глазах прозревшего приходящее не окрашено в добро и зло. Это мы тоже прочитали уже. Блаженный Шука продолжал. После этих слов душа, бывшая прежде царевичем, покинула изумленных родителей, и они, прозревшие в истине, избавились от оков родственных чувств. Вот они через смерть собственного ребенка, через возврат этой души на время, вот избавились от родственных уз. Вместе с привязанностью от них ушла и была и скорбь. То есть любая скорбь, она проистекает из привязанности к чему-то или кому-то. Предав тело погребальному огню, родители зажили прежней жизнью, словно все произошедшее было наваждением. Сердца их больше не были обременены очарованием и разочарованием, скорбью и чувством утраты. А царицы, отравившие младенца, устыдились своего поступка и смирились с тем, что им не суждено уже никогда испытывать материнской радости. Взгляд их потускнел, они потеряли былую привлекательность, осунулись и будто постарели. Дабы искупить грех детоубийства, жены государевы по совету брахмана отправились к берегу священной Ямуны и омылись в ее водах. После беседы с мудрецами, Читракету точно прозрел. Как слон выбирается из топкого болота, царь вырвался на свет из мрака родственных отношений. Очень часто мы встречаем, да, такие определения по отношению к родственным отношениям. Мрак, темный колодец, болото, да. Это вам не то, что семинар, как мы вчера вычитали.
Разрушение негативных кармических связей в отношениях с родственниками. Что-то такое.
Да, это параллельная организация.
Там только не связи, наверное, а последствия. Потому что связь-то они как раз сохранят, пытаются. Кармические.
Негативных связей.
Довольный смирением вновь обращенной души могущественный Нарада открыл Читракету тайну о сущности внечувственного постижения, о вечном и нетленном, о сокровище души, над коем не властно время. Нарада сказал, по ту сторону чувственного опыта существует он, неподверженный изменению, имя его, ему Васудева, вместилище добра, Прадьюмна, любвеобильный, Анирудха, необузданный, Санкаршина, всеувлекающий. Он держатель всех сил и качеств, он средоточие блаженства, самодостаточный и невозмутимый. Он истина первого и последнего порядка, неделимый и неизменный. Он брахман, невозмутимое сущное, он параматма, сущий в каждом. И он Бхагаван сам по себе. Я склоняюсь перед ним в вечном поклоне. Вот. Три. Три ипостаси Бога – это вот Бхагаван сам по себе, Параматма, это присутствующая в каждом. То есть он, Параматма, присутствует в каждом. И Брахман – всепроникающая. То есть Брахман – все, Параматма в каждом, Бхагаван сам по себе. Он блаженство собственно лично, он самодостаточен и черпает радость в себе самому. У него нет причины, потому… Его не затрагивают волны обстоятельств. Он бесконечно разнообразен и повелевает чувствами всех и каждого. Я вечный его раб. Его нельзя удержать ни словом, ни мыслью, ни делом. К нему нельзя приблизиться, ибо он во мне и дальше всех от меня. Он все сущее, но не имеет плоти. Он в каждом звуке. Но ни одно слово не может описать его. Он свет и источник света. Он причина добра и зла, и он вне добра и зла. Он хранит бытие, не касаясь его. Как глиняные горшки создаются из земли, покоятся на земле и снова превращаются в нее. Мироздание порождается Всевышним, покоится на нем и после уничтожения погружается в него. Его не могут коснуться ни разум, ни мысль, ни чувства. Как пространство он всюду, и как пространство он невидим. Он внутри меня и снаружи, и его, я его покорный слуга. Как железо, помещенное в огонь, приобретает свойства огня, так и безжизненные разумы, чувства и плоть оживаются по прикосновению с духом, сознательной силой Всевышнего. Без него чувства и плоть мертвы, без него умирает мысль, без него... У жизни нет смысла. Я верный его раб и склоняюсь к его стопам. Он высшее мужское начало, безусловный обладатель, сознающий свою причину. Он обладает всем естеством в полной степени. Его существо вне чувственного постижения. Имя ему совершенство. Стопы его гладят сонмы непорочных созданий ладонями нежными, как лепестки лотоса. Он мой вечный господин. Блаженный Шука продолжал, вняв слову Нарады, Читракету, просил святого быть ему учителем. Он попросил инициацию. Поблагодарив государя, странники Ангира и Нарада покинули царский дворец и отправились в высшие миры в обитель саморожденного Брахмы. Постясь на одной воде, Читракету всю неделю, пребывающей луны, творил молитву Нарады все ближе, все глубже, постигая ее смысл. Воистину верность учителю творит чудеса. По истечении седьмого дня молитвы Читракету обрел необычайные силы, благодаря которым вознесся в царствие волхвов и волею владыки судеб ямы сделался их правителем. Здесь фраза «верность учителю творит чудеса». То есть для нас это, ну как, надо как, ну по крайней мере всегда об этом помнить. Ну, то есть верность учителю – это все и вся. Опять же, Ну, то есть, если мы воспринимаем учителя как человека, то мы не можем ему быть верны как к духовному учителю. Если мы воспринимаем учителя как наставника, как прежде всего, и, то есть мы верны его идеям, то это правильное восприятие. То есть мы живем идеалами учителя. Для нас идеалы становятся как бы нашей главной натурой, даже не второй, а основной натурой, идеалы, которые несет гуру. Вот. И верность этим идеалам есть верность учителю. То есть неважно, учитель присутствует физически где-то в этом мире, не присутствует. То есть для вот, настоящего ученика в этом нет разницы. Вот, нет. То есть учитель присутствует физически, или он уходит, или опять появляется. Но в этом случае мы всегда распознаем учителя. То есть, к примеру, он может уйти, а потом прийти в другом физическом облике, но мы его распознаем, если мы будем верны не телу, а идеям, идеалу. Это вот есть верность учителю, которая, как здесь говорится, творит чудеса. В тот же день, как завещал Нарада счастливой душе, открыл свой лик Богу, богов, великодушный Шеша, у чьих лотосных стоп покоится вселенная. Читракета узрел Всевышнего в одеяниях из голубого шелка. Тело его цветом походило на белые тычинки лотоса. Это же Баларама, да? Чело его венчала ослепительно сияющая корона. Стан был убран золотым поясом. А запястья и лодыжки украшали изящные обручи. Лик Всевышнего светился улыбкой. Глаза были цвета восходящего солнца, и окружала его верная свита. Взглянув на Господа, Читракету освободился от последней скверны, что многие жизни хоронилось в его сердце. С беззаветной преданностью взирал он на своего повелителя, не в силах отвести взгляда. Слезы любви ручьями струились по его щекам. Волны дрожи охватили все его существо, волосы на теле поднялись. Безмолвный Читракет упал ниц пред высшим существом. Потоки его слез орошали подушку, на которой покоились лотосные стопы Всевышнего. Читракету хотел было произнести подобающий случай молитву, но комок слез давил ему горло, и он не смог вымолвить ни слова. Когда к нему вернулся дар речи, он попытался выразить переполняющее его чувство. Так с уст Читракету сошла молитва, обращенная к Учителю Вселенной, повелителю мира и олицетворению священных писаний. Читракету сказал: «Господи непобедимый, ты покорен своим рабам, самодостаточный, ты не мыслишь своего бытия без своих близких, милосердный, ты исполняешь чаяния тех, кому не нужно ничего от тебя, кроме возможности служить тебе». Возможность. «Ты сила бессильных, властью своей ты созидаешь, хранишь и уничтожаешь миры. Все творцы, вместе лишь твое бледное подобие. Глупец, кто считает, что творит сам, ибо ты посылаешь ему творческую силу. Ты мельчайший, ты самый великий. Ты начало, середина и конец бытия, но сам не имеешь начала, середины и конца. Ты существуешь, когда не существует ничего. Ты неизменен, ты всюду и здесь. И там, и где ничего нет. В бескрайнем пространстве плавает бесчисленное множество яйцеобразных вселенных наподобие наших, что покрыто слоеную скорлупою стихий, каждая из которых в 10 раз толще предыдущих. Но в сравнении с тобой, безграничным Анантою, они крошечные былинки. Охотники до чувственных удовольствий не более, чем животные в человеческом облике. Глупцы, они молятся богам и силам природы, не ведая, что все силы принадлежат тебе. Они мечтают погреться в лучах славы кумиров, не зная, что вся слава исходит от тебя. Когда кумирам и богам приходит конец, почитатели их остаются ни с чем, подобно придворным свергнутого царя. Одним лишь своим обликом, не имеющим вещественных свойств, уничтожаешь в сердце живого существа жажду чувственных удовольствий. Как прожаренное семя не дает всходов, так взглянувший на тебя однажды не может более плодоносить. Для души, узревшей твой недвойственный облик, Окружающий мир теряет привлекательность. Господи, я был пленен Тобою навеки, услышав о Тебе из уст Твоих слуг. Даже те, кто удовлетворен в себе, молят Тебя быть их господином. Ты надежда утративших надежду, богатство нищих, убежище потерявших кровь, желанная цель свободных от желаний. У меня нет более долга в этом мире, ибо долг вынужден делить окружающих на своих и чужих, друзей и врагов. К тебе, наверное, да. Для меня не существует законов, юдоли смерти. Жизнь живых, воля твоя, мой закон. Я не знаю, Ваня. Хочешь на Бхагаватам побыть, да, Ваня? Ладно. У меня нет более долга в этом мире, ибо долг вынуждает делить окружающих на своих и чужих, друзей и врагов. Для меня более не существует законов и доли смерти. Жизнь живых, воля твоя, мой закон. Долг есть забота о своих и нелюбовь к чужим. Для меня нет больше своих и чужих, слава быть, и нет долга. Вот на каком этапе у нас пропадает какой-либо долг, когда мы перестаем делить на своих и чужих. То есть, а перед кем долг? Нет долгов. Ну, то есть, пока мы делим, нам своим отказать неудобно. Да? То есть, допустим, свой он к нам обращается с какой-нибудь просьбой, и ты с ним связан с этим представлением, что он свой. Ты ему помогаешь. Чужой обращается, ты ему не помогаешь, наоборот. Ну вот, пока мы делим. Вот. У нас будет какой-то долг, но на уровне освобождения долг естественным образом исчезает. Но до той поры рекомендовано долг все-таки исполнять, потому что исполнение долга согласно предписаниям Вед, но ведет к освобождению. То есть исполнять долг не как нам хочется, а как рекомендуют, ну, наши традиции, конечно, как рекомендуют духовные учителя. Долг есть забота о своих и нелюбовь к чужим. Для меня нет больше своих и чужих. Стало быть, и нет долга. Что проку быть неблагонравным, если для тебя все равны праведники и нечестивцы? Зачем мне быть добрым, если добротою своей я указываю на зло? То есть к одним добрым, это значит, к другим обязательно будешь злой. Истина то, как смотришь на мир ты, для кого нет ни добра и зла. Вот истинное видение мира – это смотреть глазами Господа. Но для этого надо быть с ним в определенных отношениях, чтобы понять замысел Господа. Быть тем, кем Господь нас замыслил. То есть исполнять свою карму души. Джайвадхарму. Надо служить Господу. Тогда мы, то есть, поставив себя в это положение, мы, если нам удастся, это задача из задач. Не говорю, что это вот так взял и поставил. То есть это задача из задач. Если нам удастся, то тогда мы увидим мир глазами Господа. Для тебя все, так, все мы рождены тобою, все мы твой народ. Что говорить о тех, кто узрел тебя воочию, если даже презренный дикарь Получеловек, однажды услышав твое имя, освобождается из круговорота перерождений. Воистину нет такого греха, что нельзя было искупить, коснувшись твоих стоп. Господи, услышав о тебе из уст твоих святых слуг, мудрых старцев, я избавился от жажды стяжательства, и нынче, представ перед моим взором, ты освободил мое сердце от последних крох похоти. Что я могу сказать тебе, о безграничный, если тебе, душе живых, известны все помыслы твоих чад? Как светлячок бессилен светить при свете солнца, так и я бессилен вещать в сиянии твоей мудрости. Я склоняюсь к твоим стопам, мой владыка, творец и хранитель, и разрушитель явленного мира. Величие твое сокрыто от взора тех, кто ищет власти над твоей природой. Но непорочный, весь зримый мир есть твоя природа, хотя и кажется существующим самостоятельно. Господи, лишь после того, как ты приступишь к действию, начинают творить властители мира сего. Лишь после того, как ты посмотришь, мы обретаем зрение. То есть мы видим благодаря Господу. То есть ученые проводят свои эксперименты благодаря зрению. Ну и другим чувствам, но в основном зрению. Они что-то наблюдают. И это зрение, за этим зрением их наделил Господь, но они отрицают его существование. Вселенная покоится на твоих челах, словно горчичные зернышки. Пред тобою, тысячеглавым, я склоняюсь в глубоком почтении. Блаженный Шука сказал: «О, лучший из рода Куру, безграничный повелитель, остался доволен молитвами владыки волхвов, Читракету и молвил в ответ: «О, царь! Вняв наставление Мангира и Нарады, ты действительно постиг истину. Ныне я воочию предстал пред тобою. Для тебя более не осталось неведомого, ибо сама истина говорит с тобою. Все сущие мои чада, а я ваша жизнь и душа. Вы живете моей милостью. Я звук, что пробуждает вас к жизни. И я звук, что пробуждает вас к вечному свету. Я облик истины, и имя мне истина. И суть моя блаженство. Я тот, кого вы, мои чады, неодолимо ищете в жизни вечной. В погоне за призрачными удовольствиями души силятся расширить границы своей власти над окружающим их миром, не ведая, что окружающий мир и они сами сотворены мною для моего удовольствия. И власть моя над миром беспредельна. Вещественный мир, как моя отдельная сила, поддается душе лишь в той мере, в какой того пожелаю я». То есть чего-либо достичь даже в этом мире можно только с соизволения Господа и никак иначе. Никакие лекции по достижению успеха нам не помогут. Только Господь может позволить. Как спящий мнит себя во сне повелителем земель и морей, а пробудившись обнаруживает, что мирно лежит на ложе, так и душа мыслит себя бодрствующим, обладателем имени и имущества, участником событий и обстоятельств, но проснувшись, сознаешь, что все это было сон, скрывающий верх истины. Когда мы умираем, мы достигаем просветления каждый раз. Но, видимо, не полного просветления мы достигаем. Но достигаем какого-то просветления, то есть в том смысле, что мы понимаем, что все, что мы считали своим, и все эти события нашей жизни были просто наваждением. То есть это реально так. Ну, то есть вот еще есть такое, что вот наши сны – это некая милость Господа. Потому что на примере снов можно осознать, как все устроено. То есть мы видим сон, когда во сне мы переживаем очень сильно по поводу тех событий, которые происходят в нашей голове. Мне очень часто, например, снится сон, один и тот же, что я не могу найти свой автомобиль. Ну, что я его где-то оставил, он уже давно снится, не знаю, лет 10, может, больше. Что я его где-то оставил, и вот, ну, не могу я его найти, и все. И во сне я испытываю муки от этого. То есть ощущение потери. Но проснувшись первые секунды, я еще так немножко переживаю, а потом, когда прихожу в себя, я понимаю, что вот он стоит, родной, на парковке.
То есть вы сначала понимаете, что автомобиль на парковке, а потом как бы успокаиваетесь. Да. Если вы просто пронимаете, что вы просто спали.
Ну да, и потом ты понимаешь, ой, ну приснится же такое, и как бы ты достигаешь просветления относительно вот этого сна, то есть ты понимаешь, что это все было не по-настоящему, но во сне ты предавал, там какие-то люди были, какие-то там тоже чужие, свои. Вот точно так же мы здесь в этой действительности придаем огромное значение своему имуществу, своим родственникам, своим близким. Нас заботит, что о нас подумают, если мы поступим так или иначе. Но это все персонажи нашего сна. И когда мы умираем, то мы вот воспринимаем прошедшую реальность точно так же, как мы воспринимаем проснувшись сон. То есть это вещи одного порядка. Вот, и причем, ну, то есть мы можем помнить не одну жизнь, когда умираем, а много жизней. И все они как бы, ну, равнозначны. То есть мы сейчас вот в этом сне, мы не помним свою прошлую жизнь, да, и для нас она не имеет никакого значения. А когда мы умираем, мы можем несколько вот, ну, сколько-то там, я не знаю, по-разному или не бывает, помнить вот этих существований довольно-таки подробно, но понимаем, что все это наваждение. Но почему мы рождаемся? Мы как бы, ну, это называется как бы на языке вед, ну, что у нас есть карма там, а прарабдха, она еще называется, еще не проявленная, вот мы, чтобы, значит, пожнать плоды. Но это так, ну, если так сказать попроще, мы просто хотим снова как бы уснуть. Снова хотим погрузиться вот в эту иллюзию. То есть душа в просветленном состоянии, она находиться на самом деле-то и не может. То есть это ей не свойственно душе, свойственно играть. То есть и вот выбор либо играть в материальном мире, вот в эту игру, либо играть вот, что называется, мир йога-майи, то есть в той реальности. Выбор, в общем-то, из двух состояний. Но просто разница в том, что здесь как бы мы центральные, ну то есть главная роль. Да, там вот титры пошли. Главная роль такой-то. Вот мы всегда здесь. Как там? Я в этой жизни главный герой. Как там? Я сценарист, и я режиссер. Главный герой, я сценарист, я режиссер. Так как-то песня поется. Как-то. Кто вспомнит? Главный актер, я сценарист, я режиссер. Да? Ну, как-то, в общем, в одной песне поется. Вот, то есть мы... Если мы хотим играть главную роль, то мы вот, видим вот такой сон. Если мы понимаем, что главный персонаж этой игры Господь Бог, то мы оказываемся в той реальности. То есть это та реальность, она как бы... То есть это вопрос выбора, в какое положение нам себя поставить. Главное или подчиненное. Подчиненное по отношению к Господу, конечно. Только и всего. Ну вот как бы выбор за нами, нам дана свобода. Господь по своей милости Он дал нам свободу. Ну, как бы, очень часто люди задают вопрос, почему я должен страдать, неужели это угодно Господу. Это вопрос абсолютно глупый, конечно. Потому что мы сами как бы выбираем. Ну, то есть Господь просто дает возможность. А за все, что происходит, Он говорит: Гити, я ответственность несу. Ты как бы выбрал себе главную роль и творишь свой собственный мир. Ну, ты захотел, ты попросил. Я тебе дал. За что ж ты будешь меня винить? Как бы? Это все равно, что прийти в компьютер, вот в эту виртуальную реальность сейчас есть, да? Вот вы ж яма входили туда, насколько я знаю. Вот Ваня еще ездил. В виртуальную реальность прийти и, допустим, там подписать, да, согласие какое-то, что там будет происходить. И, значит, и потом, значит, после сеанса жаловаться этому устроителю этой виртуальной реальности. А почему же, собственно, там вот такие-то были, а не такие-то? Ну, тебя заранее предупреждали, собственно. Вот. Поэтому выбор за нами. Но проблема в том, что мы настолько заигрываемся вот в этой вот реальности, где мы главные, что мы выпутаться из нее, ну, сами не в силах. То есть вот проблема только в этом. Ну, вернее, можно как бы выпутаться, но это очень сложно. Вообще можно. Возможность такая есть. Но это очень сложно. Потому что там одно накладывается другое. На другое. Только ты вроде изжил, пережил какие-то последствия прошлых своих дел. Но ты, переживая, создал опять новую реальность, новую матрицу. И опять в ней. И вот в этом сложность. То есть действовать ты не можешь прекратить. Как бы действуешь, действуешь. Но тем самым порождаешь новую матрицу. И вот вязнешь в ней, вязнешь. Вот в этом проблема. Но, тем не менее, существуют различные пути йоги, которые описаны в такой книге, как Шримад Бхагавадгита, которые выводят живое существо из этой матрицы, из этой реальности. В этом фильме «Матрица», вот в первом, там очень точно все показано, как все устроено. То есть мы набор наших ощущений принимаем за предметы. Вот, в принципе, и все устройство. Это одновременно легко понять и одновременно чрезвычайно сложно. Ну, то есть мы можем проанализировать, да, и понять, что стол, который мы видим, это набор наших ощущений. Через наши чувства. Вот, но как же согласиться с тем, что стола нет, что он лишь в нашем уме? Это очень сложно. То есть мы вроде как поймем это, но потом живем так, как будто это все-таки существует отдельно от наших ощущений. Вот я, вот стол. То есть вот мы порабощены собственными ощущениями. Но тем не менее. Ну вот как бы существует путь. Вот в вайшнавизме он самый, я бы так сказал, самый ясный, самый предельно такой, предельно объяснимый нашими учителями, объясненный нашими учителями. Вот. Гурудев, вот я сегодня там читал, он говорит, вначале должна быть шрадха, потом благое общение. Шрадха, вера какая-то появляется, потом благое общение. Вот, и в результате этого благого общения человек может соприкоснуться с Господом, идя определенным путем, совершая севу. То есть, ну, как Гурудев сказал, любовь может коснуться его, Господь может проявиться как любовь. Но не сразу, то есть все вайшнавы говорят, что ну так просто не может быть. Как... Вернее, как Гурудев говорит, что бывает так, что человек соприкасается с Господом сразу. Ну, это редко, но бывает. Но потом, как правило, это теряется. И надо опять искать Господа. Ну, то есть надо пройти определенный процесс, который называется садхана-бхакти. Так, ну сейчас на эту тему не будем отклоняться. Знай, что я тот, кто погружает в сон и пробуждает ото сна. Я рождаю в сознании существ иллюзию счастья от соприкосновения с выдуманными мной вещественными предметами. Я высекаю из однородного вещества образы, которые ты принимаешь за родичи и иные предметы обладания. Обращая к тебе спящему разные грани великой иллюзии, я побуждаю тебя действовать ради обладания ею. Состояние сна и бодрствования – две стороны одного наваждения. Пробудись от земного бодрствования в безмятежное созерцание истины, и тогда страх, сомнение и боль навсегда покинут тебя. Душа попадает в рабство иллюзий, когда мнит себя независимой от меня. Свобода есть верность своему естеству, а для души нет ничего более естественного, чем быть связанным со мной узами любви. Отвернувшись от меня, она обрекает себя на бесконечное перерождение, страх и смерть. Лишь родившись в человеческом облике, душа способна осознать природу зримого мира как наваждение, а себя как наблюдателя над наблюдением высшего существа. То есть мы не просто наблюдатели по отношению к этому миру, но и нас наблюдает высшее существо. Но не использовав этой возможности, она обрекает себя на новые перерождения в низших видах жизни. Помни, что в мире сновидений бесполезны все труды. Приобретения оборачиваются потерями, очарования – разочарованием. Кто постиг эту истину, тот отказывается от стремления обладать чем-либо. Ради избавления от страданий души вступают друг с другом в супружеские отношения. Ищут прибежище друг в друге, трудятся ради обоюдного счастья. Но счастье не плод усилия, а моя благодать. Природа бренного мира такова, чем усерднее трудишься, тем горше страдание. То есть они говорят, надо работать над отношениями, тогда будет счастье. Очень популярная идея. Но Господь здесь говорит нет. Счастье это он сам. Чего бы ты ни добился во сне, полудреме или наяву, тебя непременно ждет разочарование. Все знание, которое ты накопил прежде, было лишь наваждением, ибо природа души быть не обладателем, но обладаемым. Ни во сне, ни в полудреме, ни наяву ты не обретешь своего естества, ибо душа выше этих трех состояний. То есть не в омрачении, не в возбуждении, не в просветлении. В просветлении имеет благость, и душа не обретет то, чего ищет. Но в благости, надо сказать, она будет максимально приближена к этому. Самозабвенно принадлежать мне, в этом твоя природа. У всего сущего есть предназначение, определенное мною. Предназначение души быть в согласии со мной, истинное, ликовать со мной в самозабвении. В этом смысл жизни и иного смысла нет. Вот смысл жизни, Господь говорит. Быть в согласии с Господом и ликовать с Ним в самозабвении. То есть забыть о себе и ликовать вместе с Господом. Дитя мое, поверь, все, что окружало тебя, все, чему ты радовался и о чем жалел, было наваждением, и ныне я явился к тебе, дабы пробудить тебя от этого сна. Властью своей открываю тебе глаза на твою и мою природу. Отныне для тебя не останется ничего непознанного. Святой Шука сказал, после этих слов высшие учители, душа мира исчез из взора Читракету, оставив его сердце ликующим благодати. Хари Кришна, закончена 16 глава. Ну что? есть возможность поговорить об этом, как говорят психологи. Вы хотите поговорить об этом?
Да, я бы хотела об этом поговорить. Вот, я сейчас вычитаю, я задумалась. Когда говорят, что все действия, все усилия в этом мире тщетные, что все, что мы здесь делаем, бесполезно, с высшей точки зрения, то сразу появляется желание отречься. Вот это получается, это говорит о том, что все твои действия, ну вот это вот стремление отречься, оно как раз и говорит о том, о твоей корысти, о том, что если ты не получаешь результат, так ты и действовать не хочешь. Правильно?
Наверное, не знаю. Ну да, наверное, да.
К тому, что отречение это... Вот сейчас только начала понимать, как то, что Шадхар Махарадж говорит, что отречение это...
Забастовка.
Это форма корысти, да. Вот меня это беспокоит. Вы сказали поговорить как психолог о том, что беспокоит. Это получается, что все-таки вот разговоры, конечно, мы разговариваем о том, что делать какие-то усилия, какие-то действия только из чувства долга по отношению к этому миру.
Ну, к этому.
А когда заглядываешь внутрь себя, то понимаешь, что это даже вот в материальном мире это какой-то идеал, ну, идеал действий в материальном мире, но нет, это, наверное, не идеал. Идеал это когда ради Господа. Даже здесь ты все делаешь, а не из чувства долга, да?
Ну да.
Вот. Ну, какая-то ступень, значит, и даже эта ступень получается. Ну, пока еще недоступно, получается так. Но все равно об этом надо говорить и надо стремиться так делать, правильно же?
Ну, вот что касается отправления долга по отношению к этому миру, ну, как правило, конечно, имеется в виду родственники. Ну и может быть работа.
Я имела в виду, в принципе, деятельность.
Ну, какая деятельность? Если мы с преданными взаимодействуем, другое совсем. А если мы говорим о том, как мы исполняем свой мирской долг, вот, тут надо разделять мух от котлет. Вот, это просто на самом деле это уступка наших учителей. Ну, то есть Сарасвати Такур он об этом вообще не говорил, например.
Служите Господу и все, и конечно. Не надо вообще об этом думать совсем, правильно?
Сарасвати Такур он был революционер и радикал. Угу. То есть он сразу. То есть все приходили, то есть он не обращал внимания, что там у кого дома происходит. Просто, ну как бы, а зачем это? Ну он, конечно, иногда говорил, что я могу для вас сделать, если вы привязаны так к своим женам, там, детям каким-то непонятным. Ну, то есть он был радикал. Ну Бхактивинод Такур, он, конечно, был более такой. Сторонник некого такого компромисса все-таки. И поэтому вот, и как бы нам просто вайшнавы идут на компромисс, видя, что очень часто мы там, к примеру, испытываем какие-то еще виды на своих родственников. Хотя, конечно, ну представляете, да? То есть мы там можем служить там каким-то своим мамам, там кому еще... Прости господи, тещам, которые просто употребляют в пищу коров. Ну вот если так вот говорить на таком уровне.
Ну, да, да.
То есть,
а
вот
мы
вот
им
это...
служим.
А мы им служим. Представляете, они едят коров, а мы им служим. Кому мы служим? Просто это как вот, ну просто подумайте об этом. То есть не Господу, а тем, кто убивает, ну заказывает убийство коров. Ну о чем речь? Какие могут быть родственники? И поэтому как бы... Но видя нашу неспособность, почему мы просто, ну на самом деле мы боимся как бы осуждения со стороны этих же родственников, со стороны каких-то там знакомых, которые скажут, вот ты бросил свою маму, какой ты плохой. Мне, кстати, заявления такие делали тоже родственники. Вот, как бы, какой ты плохой, ты там бросил своих детей, к примеру, да? Почему ты бросил своих детей? Ну, а что ты должен? Ходить на работу и покупать им пельмени из курицы, что ли? Ну, то есть, если родственники...
Да, идти им на уступку и покупать пельмени, и покупать им... из говядины, а из курицы, да?
Да, идти им на уступку. Ну, вот что ты должен делать? Что такое? Слушай, и поэтому нам говорят, что как бы, если уж... Ну, они не всегда так говорят, но вообще это имеется в виду. Если уж вы привязаны к своим родственникам, ну, если уж вы не можете, ну, тогда хотя бы служите им механически. То есть исполняйте свой дом, но ни в коем случае не вкладывайтесь туда. Ну, как бы, как можно сказать, такую тяжелую ношу, да? Вот мне один раз понравилось, как Раджендра Кумар сказал. По-моему, он даже мне лично сказал. У меня с ним было несколько бесед. Ну, это из Искона такой проповедник известный, я даже один раз его отвозил там из Челябинска в Екатеринбург. Ну, он сказал, что вот у меня, по-моему, про тещу он говорил, что ей там что-то 90 с чем-то лет, но, конечно, видно было его отношение к ней. Ну, говорит, а что я сделаю мне? Ну, куда я, ну, не на улицу уже я ее выведу, правильно? То есть мне надо о ней заботиться, как бы. Ну, то есть бывает у нас, конечно, такое положение, что мы, ну, действительно, мы же не можем, как бы, ну, там, бросить каких-то престарелых родственников. Но это, кстати, допустим, ну, это я так говорю, но, ну, конечно, если меня спросить, то я бы бросил. Ну, мы не можем, как бы, да, нам жалко, к примеру, старая больная мама, которая нас вырастила, там, скормила, которая была с нами в трудные минуты, она помогала, мы ее любим, там, и мы испытываем, ну, некое сострадание и жалость. Это нормальное чувство, так-то. Вот, и мы как бы вынуждены ухаживать, допустим, исполнять свой какой-то вот такой долг. Но нам, вайшнавы говорят, хотя бы делайте это без любви. То есть с любовью делать этого не надо. Но нам трудно, нам жалко, мы страдаем сентиментализмом. Но тем не менее. Ну, то есть, по крайней мере, это указание учителей. Хотя бы вот как-то вот старайтесь, да, что.
А я вот хотела спросить, а правильно ли будет, ну, мы просто часто заговариваем о долге, а правильно ли будет, если, например, ты, ну, сосредотачиваешься на каком-то служении, пусть даже маленьком, ну, вот, маленьком, а все остальное, ну, как нас говорят, как, например, иногда говорят про черты характера, ты не запаривайся, не ковыряйся вот в этом во всем внутри себя. Так относиться к жизни, не как даже как долго. Оно вот идет и идет там, что-то идет, ну, и да. Идет. И этого достаточно?
Достаточно. Ну, как Махарадж говорит, переждать. Оно само по себе там фоном идет. И ты в ней какой-то своей части, вот этой материальной, принимаешь какое-то участие. Ну, то есть, как бы, самое хорошее, это когда ты мыслями с преданными, со служением. Вот, ну, то есть, твои чаяния, то есть ты вот как бы исполняешь свой мирской долг, но совершенно механически, ты даже порой не осознаешь. Допустим, ты идешь вот когда на работу, да, но ты думаешь, допустим, о каком-то служении, к примеру, да, как тот поэт, который идет куда-то там в магазин за кефиром, а сочиняет стихи. Вот что он делает? Он же стихи сочиняет. Он даже, ну, настолько это механически делает, что он там вместо кефира купил там ряженку. Примеры, то есть он, ну, то есть он погружен своими мыслями совсем другое. И вот нам предлагается именно так. То есть если служение — это вещь довольно-таки, кстати, заразная, надо сказать. Это не то, что мы там искусственно пытаемся погрузить свои мысли в служение. Нет, им просто надо начать заниматься. Ну, вот идея-то в этом. То есть понятно, что никаких искусственных действий делать не надо. У тебя нет, допустим, если у человека вкуса к служению, ну, не надо его искать. Нет и нет. Поэтому служением надо просто заняться. Вот взять какое-то ответственное служение.
И не служение не надо искать, а вкус не надо искать.
Вкус, правильно? Не надо искать. Он сам придет. Или не придет, или придет. Вот. Но вещь довольно-таки заразная. То есть если человек... Ну, то есть главный вид служения — это помощь для нас. Это помощь в проповеди. Это главный вид служения. Это помощь в проповеди. Но здесь как бы надо и соизмерить и свои возможности. Вот, как бы. и указания учителей. Ну, то есть, надо как бы взять не слишком мало, конечно, потому что если мы будем там 3 минуты в день этим заниматься, ну, это будет, конечно, что-то, но все-таки, ну, условных 3 минуты, потому что 3 минуты. Ну, то есть, надо понять, вот, сколько нам этим заниматься. И заниматься этим надо систематически, ну, или ответственно, как Шридхара Махарадж говорит. Ответственное служение. То есть систематически. И вот тогда в результате, это как бы наш выбор. Вот мы выбрали и это делаем. Не думаем, там будет вкус, не будет. И вот тогда в какой-то момент преданный обнаруживает, что вот он именно живет именно вот в служении. Вот вдруг он обнаруживает. А вся его вот эта вот деятельность там, в миру, она где-то там происходит. Он ее не замечает. Она как-то просто проходит и все. Да, он там, ну говорят там, родственники, делает тот, он делает там. Жена говорит, отдавай зарплату, он отдает там. Ну вот что-то он делает, но если он в служении, вот та деятельность его не затрагивает. Потому что служение, оно как бы занимает все его сознание. Оно имеет другую духовную природу. А духовное, оно вытесняет материальное. Естественным образом. Тут не нужны никакие усилия. Тут просто надо сделать выбор как бы. И заниматься этим. Заниматься. Ну, то есть тут буквально хочу, не хочу. Но если ты как бы взял, надо заниматься. То есть. Ну, это некое, конечно, всегда некое преодоление себя. Да? Особенно на начальном этапе. Ну, как и все в жизни, собственно. Нам не всегда хочется ходить в школу. Но тем не менее. Вот и... Да. Ну, кто-то, конечно, обнаруживает себя, к себе склонность к какому-то храмовому служению. Такие преданные бывают. Это тоже очень хорошо. Служение божества, может быть. К устроению алтарей. Служение на алтаре тут же. То есть все зависит от наших каких-то там склонностей. Но Махарадж не раз указывал, что вот именно помощь в проповеди, так или иначе, да, как помощь в проповеди, это то, что хочет от нас духовный учитель. То есть это его главное желание, чтобы мы помогали. Если мы этого не делаем, ну, это вряд ли говорит о том, что мы в каком-то служении находимся. Хотя мы, конечно, столько об этом раз говорили.
Ну, это же самое главное, поэтому ничего страшного.
Ну да.
А чего мне говорить? Чувство
Харадхарани Кришны, что ли? Ну да, это для нас не актуально. А кто-то может что-то добавить к вышесказанному. Так мы что-то и не решили. Мы будем читать субъективную эволюцию. Будем. По вечерам, да?
Да.
Будем?
Да. Каждый вечер. 6 часов.
Ну, можно попробовать.
Понедельника?
Ну, я не знаю, вот можно в понедельник, допустим, попробовать почитать, да, вечером субъективную эволюцию. Ну, а что, ну а зачем тогда Махарадж переводит? Чтобы мы читали?
Часов 8 по уральскому.
Да, часов 8 по уральскому можно читать субъективную эволюцию сознания. Сознательного. Сознательного. Вот в последней вот этой редакции такая серебристая книжка. Можно почитать.
Это же она с книжкой.
Ну,
а
да.
Как эволюционирует сознание?
Да. Сознательное начало, да. Да. Ну, там просто... Ну, я постараюсь, насколько, конечно, я смогу, я не знаю. Ну, то есть... Насколько позволит вообще мое понимание того, о чем говорит Шридхар Махарадж, донести простыми словами, ну вот максимально простыми, я постараюсь, чтобы это не выглядело как-то слишком заумно, ну, то есть нет такой задачи. Ну, чтобы мы как бы понимали, о чем там речь. Вот. Ну вот еще мы что-то с Карнаприей думали, что у нас в чате мало народу в новом, ну, в смысле, ну, вот в этом, в котором мы сейчас общаемся. Может быть, стоит подумать о том, как приглашать сюда кого-нибудь. Если у кого-то будут идеи, мы, конечно, сами в тесном кругу тоже хорошо, но почему бы и не пригласить, да, кого-нибудь? Что преданные зачастую они без общения, так как-то все-таки. Вот, если у кого-то будут идеи, ну или просто кто-то сам как-то это сделает, кого-то пригласит, будет тоже хорошо. Ну как бы, мы же здесь не занимаемся саморекламой, мы читаем книги наших учителей, да, и по утрам, и вот сейчас по вечерам. И поэтому это указание, на самом деле, наших учителей распространять их учения людям. А если мы просто как бы в своем кругу, это хорошо, но это не то, что хотели от нас наши учителя. То есть вот проповедь, она должна идти на людей, которые... которые, возможно, жаждут, но не знают, куда обратиться. Так что вот, если будут идеи, пожалуйста, приглашайте кого хотите, абсолютно кого хотите. То есть нет никакого этого, как это, дресс-кода к нам присоединяться. Мы постараемся найти общий язык со всеми. Ну что, все так-то. Сегодня что-то все молчат. Ладно. Шрила Бхакти Ракшак, Шридхар Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Шрила Бхакти Сундар Говинда Дев Госвами Махарадж Ки Джай. Шрипад Бхакти Чайтанья Бхарати Госвами Махарадж Ки Джай. Шри Бхакта Вринда Ки Джай, Санкиртана Яги Ки Джай, Шри Рупанова Гурварда Ки Джай, Нитай Гуру Примананда,
Хари
Кришна, Дандаватха.
Дандаватха, Хари Кришна. Может быть, ты знаешь, что не надо играть, а если никто не играет, скажи,
что это.